сегодня поведем речь о понятии, которое возникло в 20-х годах 20 века, о чувстве неполноценности и ее основе эмоции стыда. В жизни человека эта эмоция, это переживание играет очень большую роль и настолько значимо, что превосходит по силе многие другие потребности и импульсы человека. Часто стыд бывает сильнее инстинкта самосохранения, стыд бывает сильнее страха перед смертью. Об этом говорят случаи, когда человек кончает самоубийством от того, что ему стыдно. Но это когда эта эмоция становится сильной и неодолимой и поглощает человека полностью и убивает его. Возникает вопрос, какая польза от той эмоции, которая может убить человека, притом напрямую? С древнейших времен люди думали, действительно, Аристотель говорил, что стыд – это хорошо для подростка, потому что он бережет его, оберегает от поступков, о которых он может жалеть и другие жалеть. Но мы не хвалим взрослого, говорил философ, если он стыдлив. Вот это очень интересное заявление. С одной стороны, стыд хорошо, а с другой мы не хвалим взрослого. То есть он кратко выразился, что взрослый человек, а должен ли он быть совершенно бесстыдным? Или что это? Не хвалим взрослого. Не хвалим? Наверное, предполагается, что поведение взрослого не должно определяться стыдом, а сознанием, разумом. Только всего. А в том, что уничтожить стыд от человека, это об этом философ не ведет речь. Если подумать с точки зрения той концепции, которая развивает концепция эмоций и их функций в жизни человека, стоит задуматься, какова же функция стыда? Вероятно, этот философ угадал, что он является фактором, сдерживающим относительно нежелательных для общества поступков или недеяний. Иногда стыдно что-то не делать, иногда стыдно что-то делать. Но когда чувство стыда распространяется полностью на существование человека, говорят о комплексе неполноценности. Когда человек переживает чувство стыда только за то, что он есть. Что вот он такой, как есть. Даже если он ничего не будет делать, то все равно ему стыдно за то, что он есть. Вот такова поверхность явления, и мы постараемся вглубь развернуть этого явления и понять. Значит, стыд – это фактор, который контролирует наше поведение. И в том случае, когда оно отклоняется от чего-то, отклоняется, то человек наказывается чувством стыда. Если он избавляется от этого отклонения, то он получает какое-то удовлетворение выполненного долга или овладение самим собой. Возникает вопрос, от чего отклонение? Когда мы обдумывали, как устроена обида, мы знали, что обида возникает как отклонение поведения другого человека от моих ожиданий. Как он должен был бы себя вести применительно ко мне. И это отклонение вызывает боль и страдания. И измерение этого отклонения происходит бессознательно, само собой. Когда мы говорили о чувстве вины, то мы обнаруживали, что это отклонение от чего? отклонение от ожиданий другого человека относительно меня. Как я должен вести себя в той или иной ситуации. И если я не соответствую этим ожиданиям, и если я этого человека люблю, то у меня возникает гнетущее и ужасное чувство вины и будет продолжаться до тех пор, пока это поведение будет иметь место. Значит, когда мы думаем о какой-либо эмоции, мы всегда должны сосредоточить внимание на том, от чего же происходит отклонение. И это отклонение вызывает эту эмоцию. Если задумываемся о стыде, то мы должны найти тот критерий, от чего он отклоняется, мое поведение. Вот от чего. Значит, человек это не просто организм, не просто существо, обладающее умом и так далее. Человек характеризуется тем, что в нем развивается личность, которая программирует и управляет его поведением по отношению к социальному окружению, по отношению к другим людям. Если не будет личности, он выжить не в состоянии. Если она очень плохая, то выживание затрудняется. Как программирует поведение личность? Личность программирует поведение человека в соответствии с ожиданиями чьими? В соответствии с социальными и другими культурными стереотипами. Но ведь стыдно, даже если я не связан с культурными элементами, стыдно мне, когда даже я один совершенно вспоминаю о какой-то ситуации. Значит, от чего же отклонение происходит? Если воспользоваться жаргоном психологов, они говорят, это отклонение от концепции «я». Каким я должен быть здесь теперь в соответствии с моей концепцией «я». А что такое концепция «я»? Если взглянуть на нее изнутри, то это как раз то, что я представляю собой как социальное существо, как личность. Значит, если взглянуть изнутри на эту личность, то мы называем ее концепцией «я». Если посмотреть на то же самое, на концепцию «я» со стороны, то мы говорим «личность». Так вот, отклонение моего поведения от личности, от требований моей же личности, и вызывает эмоцию. Таким образом, стыд стоит на страже сохранения целостности нашего «я». Стыд контролирует, что мое поведение, мои поступки, мои мысли – соответствовали моей концепции «я». И всякий раз, когда возникает отклонение, то я получаю хороший пинок в виде переживания стыда. Таким образом, существование стыда ставит управление поведением человека на автомат. Родители это очень хорошо чувствуют, когда они видят, что у ребенка сложилась концепция «я», он чего-то стыдится, что-то не делает, потому что ему просто стыдно это делать, и с этого момента они начинают думать, что за ним уже нет необходимости надзирать и поправлять его, потому что тот, кто за ним надзирает, он уже есть, он существует в его бессознательном, как структура концепции «я». Значит, так устроен стыд. Если спросить, что такое стыд, это отклонение чего-то, моего поведения, обладания, существования, принадлежности к какой-то группе, общения с кем-то, от того, каким я должен быть, существовать, обладать и так далее, в соответствии с моей концепцией «я». Но человек этого ничего не знает. Он просто испытывает стыд. И если этот стыд кратковременный, и он быстро решает проблему, то это не составляет сложности в жизни. Это способствует его выживанию. Если же это становится хроническим и очень длительным, то как всякая хроническая эмоция, она приводит к эмоциональному стрессу и последствиям различного рода. Невротизация человека или его поведение становится странным, или у него наступает психосоматическая болезнь какая-то. Если чувство стыда связано с какими-то физиологическими реакциями, оно всегда связано. Если эти реакции не являются только поверхностным, вроде покраснения и так далее, человек от стыда покраснел, то это самая естественная и относительно безвредная реакция. А если на стыд у него будут сжиматься капилляры, скажем, сосудов, которые снабжают кислородом и кровью спинной мозг, в любом месте, в области шеи или поясницы, у него будет радикулит. Будут удивляться, почему у него радикулит. Некоторые врачи качают головами, говорят, наверное, остеохондроз. Откуда у него остеохондроз? Это молодой человек. Молодая женщина. Говорят, остеохондроз молодеет сейчас в силу плохого образа жизни. Число глупостей, которые могут говорить врачи по этому поводу, можно умножить. А что происходит, когда капилляр, артериола сжимается, и кровь перестает поступать в какую-то нервную клетку, в нервный узел? Возникает ишемия этого нервного узла и страшная боль. Поэтому это хорошо, если просто радикулит. Он обездвижился, у него есть время подумать о своем стыде, о своих собственных отношениях. Большинству людей, когда его разбивает радикулит, это идет ему на пользу, потому что он немедленно выпадает из кишения социальной жизни, у него есть возможность провести инвентаризацию своих внутренних проблем, обдумать, кого-то простить, с чем-то согласиться и понять ценность и смысл жизни. С этой точки зрения многие болезни чрезвычайно полезны для человека. Но лучше, чтобы их не было. Нужно, чтобы мы были благополучны без таких пинков, которые мы получаем. Но можем ли мы адекватно вести себя в отношении к другим и к самому себе, если у нас не будет стыда? Какова его функция? Его функция состоит в том, что она указывает, что здесь и теперь, в этих обстоятельствах, ты не такой, каким ты должен быть. Вот и все. Сколько секунд нужно для того, чтобы человек понял это и сделал выводы? Я думаю, для стыда достаточно столько, сколько для гнева. 10-15 секунд стыда вполне достаточно, чтобы человек был адекватным. Но все дело в том, в силу патогенного мышления, что происходит с людьми. Если ему когда-то было стыдно, всякий раз, когда непроизвольно воспроизводится в сознании эта ситуация, он снова переживает это. А мозг наш устроен так, что если что-то переживается, то оно закрепляется, происходит научение, и человек становится очень чувствительным к такого рода ситуациям, в которых ему было плохо. Психологи или на жаргоне психологов это называется, что у него комплекс. Под комплексом понимается любая чрезмерная, излишняя реакция, чрезмерная чувствительность к чему бы то ни было. Если у человека есть комплексы, то другие стараются к нему прилаживаться и знают, что это, к этому он очень чувствителен. Но люди не всегда могут прилаживаться, а чаще всего даже они не знают о тех комплексах, которые имеются у близких. Они только думают, что он с придурью. Но раз придурь, то если дурак, придурь, то надо его как-то третировать, наказывать. И люди вообще-то беспощадны по отношению к своим близким, когда у них комплексы. Им кажется, что они притворяются. Когда подросток испытывает стыд и какую-то беспомощность, когда он чувствует себя неадекватным, он испытывает сильное давление со стороны родителей, и в этом случае он упрямится. Упрямство является каким-то примитивной защитой против тупости и жестокости окружающего мира. Он тупо стоит на своем и совершенно не может даже и думать, хорошо это или плохо. Самое главное – удержаться. Значит, так, когда мы тонем, скажем, в трясине, и уцепились за какую-то веточку, и мы держимся за нее, мы уже знаем, что если пошевелишься, будет хуже. Поэтому так же и подростки. Значит, если существует концепция «я», то это человек. Он саморегулируется. Если у него есть саморегуляция, то она к ней принуждается человек беспощадным способом стыда. Мир устроен, с одной стороны, хорошо, и это наилучший из миров, согласно коммунистическому взгляду и христианских вероучителей. Хотя в нем есть, конечно, первородный грех, но это все равно лучший из миров, какой только возможен. Но в этом мире у нас бывают такие пункты, такие аспекты, например, когда вам быстро становится наихудшим из миров. Мир не существует не вообще, а он существует как мир каждого человека. Мир данного индивидуума. Что туда входит? У младенца весь мир сконцентрирован на чем? На матери, на близких, с которыми он общается. У человека взрослого его мир – это то место, где он находится, где живет, где работает, где отдыхает. Поэтому у каждого мир свой, своя вселенная. И эта вселенная становится ужасной, когда человек страдает от комплекса неполноценности. Ну, естественно, вы думаете, а как эта концепция «я» образуется? Вдруг она образовалась такая чрезмерно высокого уровня, такая концепция «я», которой человек никогда не может соответствовать. Когда мы разбирали обиду и вину, мы нашли, что если у человека очень жесткие, высокие притязания относительно поведения другого, то он становится очень обидчивым. Потому что вероятность его обидеться слишком велика, и с ним люди не желают иметь дело, никому не хочется страдать от чувства вины, и он становится одиноким со всеми последствиями для этого. Когда у человека ожидания находится в такой ситуации, когда ожидания других чрезмерны, они к нему очень хорошо относятся, но требования настолько высоки, чисты и романтичны, и мощны, то такой человек будет страдать от невроза вины, и он будет абсолютно беспомощным. Чем сильнее мы о нем думаем, что он очень хороший, тем ему хуже, тем и странная диалектика. Точно так же, чем сильнее завышена концепция «я» у человека, тем больше вероятность того, что он будет испытывать стыд и чувство неполноценности. И на этот счет я могу бросить очень тяжелый упрек психологам, особенно психологам личности, изучающим самооценку. Они всегда с придыханием говорят, вот у этого человека высокая самооценка, у этого низкая самооценка. И с этим связывают различные особенности их поведения и достоинства. Меня поражает, что сколько времени они наблюдают человеческие проблемы и не могут до сих пор понять, что слишком высокая самооценка так же опасна, как чрезмерно высокие притязания. Это выгодно кому? Выгодно, в общем-то, сообществу, чтобы каждый член общества выкладывался и изматывался, стараясь соответствовать этим требованиям. Поскольку науки часто служат не отдельному человеку, они служат сообществу, партиям, государству, то поэтому вот такие вот, я бы сказал, концепции существуют, несмотря на то, что очевидно, что они приводят к неврозу. Очевидно, что когда ты обсуждаешь и разговариваешь с человеком о его проблемах, первое, что нужно сделать, это снизить его притязания. И тогда он станет более адекватным. Почему общество выгодно, чтобы вы имели высокие притязания, каждый из вас в отдельности? Общество, человечество в целом выгодно, чтобы вы покоряли вершины, чтобы вы, выкладываясь полностью, забывали о своих интересах, о своей любви, о счастье. И как Бетховен создавали ужасные духовные силы произведения, которые дают нам наслаждение, или как иной музыкант, творец, поэт и тому подобное. Поэтому всегда существует проблема, как бы сказать, несоответствия между требованиями общества в целом и тем, каким должен быть человек, и чтобы он был в Царстве Небесном, чтобы он был благополучен. Конечно, то общество, в котором оно может полностью принудить человека к тому, чтобы он следовал только высшим целям, в периоды кризисов оно выживает. Но что делать с этим выживанием? Выживание общества в целом и выживание отдельного индивида находится в такой тонкой взаимосвязи, где прямое воздействие, как правило, приводит к плохим результатам. Значит, я сказал о том, что уменьшить, как это сказать, проконтролировать, изменить концепцию «я». А чтобы с этим предметом, с этой вещью что-то делать, нужно знать не только то, что она есть, но и знать, как она происходит, как она возникла, откуда и как будет дальше развиваться. Поэтому, когда мы говорили об обиде, мы говорили о наших ожиданиях, и человек, который размышляет над обидой, должен был дать ответ, откуда мне эти ожидания делись, чему, как он этому научился, откуда это он взял. Когда он размышляет о вине, он должен думать, откуда сложились эти ожидания другого человека относительно его. А когда я размышляю о концепции «я», я тоже должен думать, как образуется концепция «я». Примерно к 5 годам уже концепция «я» сформировалась у человека, и все психологи разделяют мысли о том, уже человек, личность сложилась, а дальше идет отгранка, шлифовка, совершенствование. Это, конечно, довольно беспощадная точка зрения. Она обрекает нас на некий фатализм. Если я уже рос в такой семье, где образовалась моя личность, и какой я есть, и ни в чем я измениться не могу, и тому подобное. Эта точка зрения, в конечном счете, она бесчеловечна. Современная психология, она более человечна. И исходит из того, что человек всегда меняется, и его концепция находится в беспрерывном изменении, и она постоянно поддерживается в его взаимодействии с другими. Те черты, которые одобряются, они закрепляются. Те черты, которые не одобряются другими и самим собой, они постепенно угашаются. Поэтому и подлинная гуманная точка зрения на этот счет состоит в том, что действительно, развитие, социализация личности в период, положим, от младенчества до 5-6 лет происходит с огромной скоростью по тем изменениям, которые наблюдаются. Представьте, человек в 5 лет, он свободно говорит на одном языке, некоторые знают второй язык, он овладел всеми обычаями и правилами, которые существуют в его небольшом сообществе и в детском саду там и тому подобное. Он имеет свою концепцию на этот счет. Это какой прорыв? Это удивительный духовный рост, который происходит с человеком, даже если он искажен. Дальше развитие, конечно, происходит медленнее, но неуклоннее. Наступает момент, когда человек может влиять на это развитие за счет того, что у него пробуждается самосознание, и он хочет, чтобы он был такой. Но как он может изменить свою концепцию «я», когда он не может ее распознать, он ее не видит, он не может ее потрогать? Он не знает ее. Чтобы уловить это, нужно знать, как она образуется. Если я совершаю какой-то поступок и общаюсь с кем-то, я вынужден смотреть на эту ситуацию не только своими глазами, но и глазами другого человека. Дальше. И для того, чтобы быть эффективным в общении, я должен предполагать, каким видит меня другой человек и как он оценивает эту ситуацию. Если это начинается примерно в 3 года, ребенок уже знает, что он хороший или плохой, в зависимости от мимики и тембра голоса матери, то вот эта способность, очень гибкое приспособление не только самого себя к ситуации, но и реконструкции, воспроизведения того, как эту ситуацию меня самого видит другой человек, психологи называют порождением образов «я». Я-образы. Что бы я ни делал, я могу делать эффективно только тогда, когда я вижу, как это видят другие. Не только сам, как и видят другие. Некоторые ситуации повторяются, и вследствие повторения вот эти образы становятся устойчивыми. Происходит интеллектуальный процесс отработки, образование понятий и так далее, в результате чего возникает концепция «я». Она не просто возникает, как вообще концепция «я», а применительно к наиболее часто встречающимся видам поведения. Любая черта человека, личности, есть и что иное, как поведение, характерное для типичной ситуации. Положим, неправдив «я» или лжив, люблю я свою работу, люблю маму, вежливый я или нет. И все мои характеристики, которые мы именуем чертами личности, называем чертами характера, все эти характеристики являются поведениями моими, связанными с какими-то типичными ситуациями. Я сейчас не буду разбирать, как устроена любая черта. Она устроена как любое поведение. Она включает в себя ориентировку, определение ситуации, дальше программу определенного поведения, систему саморегуляции и контроля. И все это должен делать человек с помощью мозга. Я постоянно утверждаю и повторяю, мозг ничем не управляет. Мозг – это инструмент, в котором работает наша душа. Любому ЭВМщику скажите, что компьютер его управляет или что-то делает, он упадет на песок и будет надрываться от смеха. Компьютер ничего не делает. Поэтому наш мозг тоже ничем не управляет. Он занимается только тем, что является хорошим или плохим инструментом управления в зависимости от того, как он засорен, скажем, плохим питанием, наркотиками, пьянством или утомлением. Поэтому мозг ничем не управляет. Когда мы думаем, что мозг что-то делает, нам вдалбливали в голову это в течение 80 лет для того, чтобы продать принципы материализма, то мы начинаем думать, что действительно мозг управляет. Ничем он не управляет. Если бы мозг управлял чем-то, операции на мозге приводили к излечению любых болезней. На самом деле ни одна операция на мозге ни от чего никого никогда не вылечит, а только может покалечить. Вот когда психопатов начинают лечить путем лоботомии, они становятся ручными и вялыми. Это не люди, а просто очень удобные. Потому что в свое время вот какой-то человек, он причинял всем беспокойство в силу того, что он плохо контролировал себя. У него была такая концепция «я», что общаться с ним было невозможно. Его ловят, хватают, перерезают определенные связи между лобной частью и другими, и он становится каким? Становится таким, каким он удобен с точки зрения того, чтобы с ним не иметь дело. То есть мозг ничем не управляет. Мозг не вырабатывает стыд, не вырабатывает гнев, он ничего не делает. Он только служит посредником во всех этих делах. Правда, он работает не как компьютер, в котором сам принцип работы элементарен и прост. Пропускается электрический импульс или нет. А у него очень сложный метаболизм, биохимия и все прочее. Вот. Значит, концепция «я» формируется относительно тех черт, которые характеризуют личность. Можно сказать, сколько у личности черт, столько и способов ему испытать чувство неполноценности и стыд. Положим, человек правдивый, если солжет, ему стыдно. Если он мужественный и вдруг проявил трусость, ему тоже стыдно. любая черта, которая есть в человеке, она может быть источником всего стыда. Источник удовлетворения. Любая черта программирует нас в тех ситуациях, которые типичны для данной черты. Поэтому постижение концепции «я» и постижение своей личности невозможно, как рекомендуют вот йоги и прочие, говорят, сядь, скрести ноги, сосредоточься, уйди в себя. Кто пробовал? Наверное, пробовали молодые люди, которые увлекались все время этим. Что ты увидел, что ты услышал, что ты понял из этого? Да ничего, через какое-то время впадаешь в подобное состояние, и возникают какие-то образы, которые не представляют никакой ценности. Другое дело, если путем самоудушения ты приведешь в экстатическое состояние, то испытаешь экстаз. Больше ничего. Поэтому постижение самого себя путем сосредоточения и просто погружения в самого себя бесполезно. Это занятие. А постижение себя происходит в наблюдении собственного поведения. Вот что я сегодня делал? Какие у меня были проблемы? И если я их не забыл, обычно человек сразу забывает. Полноценный человек, он что делает? Он мгновенно все это забывает. На него наорали, оскорбили, через минуту он забыл. Но потом вспоминает, что вроде здесь его оскорбляют. Но это его не трогает. Больной человек, и неприспособленный, он застревает на это. Вот, положим, ему было очень стыдно в связи с каким-то обстоятельством, он никак от этого отрешиться не может. И то, и другое, в общем-то, хорошо и плохо. Если он все сразу начисто забывает, то что с ним происходит? Его приспособительные способности снижаются. И там, где его оскорбляли, он вторично может оказаться. И во второй раз его не только оскорбят, а побьют. А сейчас могут и убить, не суйся. Туда, где тебя бьют. Если бы он все это начисто забывал, то выжить ему было бы трудно. Где же середина? Между тем, что мы помним о своих стыдах, обидах, и что должны забыть. И вот здесь это очень интересная вещь. И только эта проблема решена в соногенном мышлении. Соногенное мышление говорит, что все свои эмоции, все переживания, оскорбления ты должен хорошо помнить. А чтобы их запомнить, нормальный человек их сразу забывает. Для этого ты ведешь дневник, в котором ты записываешь все. А для чего ты записываешь? Для того, чтобы воспроизвести это состояние, размыслить его и нейтрализовать. Если же я что-то забыл, оно не исчезает, оно сидит и обязательно вылезет. Бывает смешное. Вот мужчина жалуется на то, что вот ему невыносимо жить, жена его все время оскорбляет. И ему вообще-то неприятно, я, наверное, с ней разведу. Ну, я говорю, чуть не разводишь, что ты ко мне пришел, у тебя $50 лишних, что ли? Он говорит, что ну как, я вот себе оставляю какую-то надежду на то, чтобы наладить все остальное и тому подобное. Я говорю, ну как она тебя оскорбляет? Ну, вообще все время оскорбляет. Я сижу и слушаю, я говорю, назови какие-то оскорбления, а он не помнит. Так себе. Я ему говорю, это ужасно, что ты не помнишь оскорбления, которые тебе подвергаются, и когда тебе стыдно за нее, за себя. Я говорю, вот на, возьми тетрадку и запиши все свои оскорбления в течение месяца, там, и когда тебе было стыдно, из-за нее или с ней, и тогда мы об этом поговорим. Впрочем, у меня есть аспирант, который изучает оскорбления, поэтому ты покажешь ему хорошую слуху. Я им подаю тонкую тетрадь, я тебе рассказываю об этом случае. Тонкую тетрадь, ну, ученическую, она тонкая. Он говорит, почему мне даете тонкую тетрадь? Мне нужны толстые, потому что их много. Я говорю, ну, тонкая, если надо, купишь одно правило, ты записывай все оскорбления точно, дату, время указывай, и в чем оно состояло, очень коротко. Если какое-то оскорбление повторяется, ты второй раз не пиши, ты укажи просто дату и время, когда это повторилось. Я говорю, если новое оскорбление попадется, это новый стык, ты его пиши. Вот. Я, примерно месяц потребуется для того, чтобы ты составил этот список, потому что он сам сказал, что оскорбление у него интенсивное все время, очень часто происходит. Ну и что же вы думаете, он приносит список, там полстраницы записан. Я говорю, чего так мало, сестре было общий тетрадь. Он говорит, так они повторяются. Повторяется, правда, действительно, списочек такой, ну, отметок. Отметок много. Оказывается, у него набор из 3-4 оскорблений, которые он интерпретирует как оскорбление, а просто у него жена устроена так, что так разозлится, она обязательно говорит эти слова и действия совершает. Они у него есть. Вот, когда он пришел, он их не помнит. Когда попросил вспомнить, он не мог вспомнить. И считал, что их очень много. А когда я попросил заполнить их, оказалось сколько? Мало. Но этого вполне достаточно, что для того, чтобы он размыслил, что это у него за оскорбления, как они устроены. Поскольку соногенное мышление, это оскорбление специально разработано, я говорю, хватит, все. Ты сэкономишь все, говорит, деньги. Курс соногенного мышления стоит всего $100. А там все эмоции основные данные. Вот я говорю, все, иди занимайся, если захочешь. А так слушаю оскорбления. И думаю, что их мало. Мало. Значит, задача состоит в чем? Нужно их помнить для того, чтобы размыслить. А просто если я их не помню, то я не смогу их размыслить, они остаются в том виде, в каком они есть. И вылезают в нужный момент. Как черт из табакерки. В готовом виде, без всяких поправок, каждый раз более интенсивно. Так образуются комплексы. Значит, мы ведем речь о концепции «я». Значит, она образовалась, и мыслить ее нужно в контексте собственных черт. Ну вот я вам посоветую это, вы начнете думать. Большинство из вас не будут думать об этом. Вам приятно, пришли на лекцию, послушали вроде хорошо, и думать будете или нет, вопрос другой. Ну и бесполезно, начнете думать, и окажется, что трудно что-то придумать. И скучно. В какие моменты вы можете постичь свою концепцию «я»? Как она устроена? И это знание будет точным абсолютно. Без всякого психолога. Не нужен психоаналитик. Вы сразу сами точно поймете. В моменты, когда вы испытываете эмоцию стыда. Когда вам стыдно, то у вас два варианта. Конечно, когда вам сразу стыдно, первые секунды и так далее, стыда, человек ошеломленный, что? У него включается программа поведения при стыде. Он может впасть в гнев, начать драку, или уйти в себя, или пытаться убежать. Но человек вообще-то не убегает, потому что, знаешь, от себя не убежишь. Первое, что он может сделать, это совершить нападение на близких и на тех людей, которые являются свидетелями этого. Поэтому Сталин уничтожил всех, кто когда-то видел его слабость, и ему было стыдно. Так, вот эмоция возникла. Вы на нее среагировали. Потом... Что вы знаете из этого? Да ничего. У вас будет воспроизводиться ситуация стыда, и параноик, положим, Сталин все время думал, как бы их всех отыскать, чтобы они повлияли на его имидж, эти люди, хотя они, никто из них не мог повлиять в условиях той тотальной пропаганды, которая была. Но все-таки страшно. Что вы можете сделать? Наш ум приводится в движение таким стимулом, который называется вопрос. Если наше тело приводится в движение потребностями, стимулами окружения, то ум приводится в движение вопросом. Когда вы проходили обиду, какой вопрос вы должны были задать? А как он должен себя вести, чтобы ты не обиделся? Тем самым вы высветляете и бессознательно вынимаете свои ожидания. И оказывается, они любопытны. Это совсем не то, что вы думали о себе. Так. Когда вы виноваты, какой вопрос вы себе должны задать, чтобы извлечь из бессознательного вашего вот эти ожидания? А как я должен был бы себе вести, чтобы она на меня не обижалась, и я не был виноват? Ну, разве трудно уже предположить, какой вопрос вы себе зададите после того, как опомнитесь после стыда? А как я должен был вести себя? Каким я должен был бы быть, чтобы мне не было стыдно? Если вы зададите этот вопрос и начнете пытаться отвечать на него, и отвечаете, вы узнаете, как устроена ваша подлинная концепция «я». Вот и все. Видите, как просто? Это абсолютно просто. Не нужно психоанализа, не нужно расслабляться, лежать и выслушать слова, которые психоаналитик говорит, и вы методом свободных ассоциаций, там он описывает ваши комплексы. Это кому нравится, то лишние деньги можно этим заняться. Узнали, что у тебя какой-то комплекс, что когда-то что-то, это тоже полезно, но неэффективно. Значит, когда вы стыдитесь, вы задаете себе вопрос, после того, как опомнились после стыда. А какой я должна была быть? А чем я должна была обладать? В зависимости от конкретной ситуации. А как я должна была вести? А как я должен был бы вести себя? А что должен был бы я иметь? Вплоть до того, а какое, может быть, телосложение у меня должно быть? Когда парень с чувством неполноценности, он говорит, если бы я выше... был выше ростом на 5 сантиметров. Вот. Я говорю, почему 5, а не 10? Вот не кажется, как если я был выше на 5 сантиметров, я бы с девушками хорошо обращался, я бы не стеснялся и вообще появлялся, даже на сцене мог появиться. Я говорю, ну и как ты? Так говорит, я, наверное, вообще мне, я не думаю, что у меня рост уж очень маленький, но все равно мне противно. Но все-таки он сказал, что ему нужно на 5 сантиметров было больше. А я говорю, зачем ты каблуки сделал высокие? Я говорю, а что это себе? Все, которые тебя смотрят, и это, знаешь, у тебя комплекс неполноценности. Вот Лукашенко, президент, очень хороший, он мне нравится. Если бы он не был закомплексован, был бы лучше. Зачем он лысину так зачесывает, когда символ мужской силы прекрасный лысин? А вот у него есть, он, как у него, когда он был, стал лысеть, и у него появилось представление, что вот у него, он не должен телесно быть таким. И вот он зачесывает, все время боится, что дунет ветер и разнесет все это. И, наверное, у него есть там, люди специально даже приклеивают, чтобы этого не было. Значит, от положения, от силы человека, влияние комплекс неполноценности зависит. Если бы был консультант, который бы мог ему сказать, не надо это делать, обнажи свою голову и пусть они трепещут. То есть, кому надо. Вот он хочет подавить свою оппозицию. Потому что он не хочет, чтобы там была приватизация вроде нашей. Он не хочет еще каких-то вещей, потому что он видит, что у нас произошло. И старается, он любит свою родину тоже. И по-своему идет, но зачем ему такие мелкие комплексы? У него нет человека, который бы ему сказал, дал понять. Так я хочу сказать этим, что в самых неожиданных видах проявляется. Вот как исследовать свою концепцию «я»? Фактически так же, как любой личность. Прежде всего, черты, типичное поведение. Дальше, обладание, что у тебя есть, чего нет. Во что ты одет, как ты сложен, телесные черты, много ли у тебя силы, как тебе пузатость, степень пузатости, как тебя трогает там и так далее. И все остальное. Когда начинает он об этом думать, то придумать он не так уж много. Но когда он испытает стыд и ответит на тот вопрос, который он себе поставит в контексте того, что в контексте той ситуации, он получает точные знания его концепции «я». Положим, человек боится, что он, ну, например, окажется глупым. Не сможет решить задачу положенную и так далее. Значит, что у него скрывается в концепции «я»? Что он умный? Начинаем думать. А почему так думает? А потому что все родители считали, он умный. Что он очень умный. Учителя говорили, что он умный. Хвалили его, и он привык, и у него сложилась эта схема. Чего он боится? Вдруг он окажется неумным. Бедняга. Поэтому родители мне говорят, заткнитесь. Ведите себя естественно. Если вы принимаете своего ребенка таким, как он есть, ну, когда умный, вы радуетесь. Когда он глупый, вы тоже радуетесь. Смотри, какой дурак. Смотрите, чего додумал сам и тому подобное. Тогда у него формируется адекватная концепция. А если бы мне говорили, вот Юрий у нас такой умный, тогда я все время боялся оказаться недостаточно умным. Положим, я не смогу поднять гирю там или штангу, не смогу поднять. В моей концепции нет. И в концепции я, что я штанги поднимаю там и так далее. А другой, который не сможет поднять штангу, он, знаешь, как стыдится. А почему он стыдится? Да у него в концепции я есть, он штангоноситель, или он это очень сильный и тому подобное. Здесь столько вариантов, что трудно сказать, как классификацию какую-то сделать и так далее. Потому что каждый сам себя изучает. Положим, в некоторых случаях вот эта стыд и неполноценность его подкашивает под корень и создает, скажем, целые комплексы. Положим, мужчина обращается по поводу импотенции психической, там у него проблемы. Я говорю, ты что был-то? Он говорит, тот. Я говорю, а почему ты беспокоишься? Такой же любой мужчина может быть. Он говорит, нет. Потом, говорит, у меня половая сила ослабела. Я говорю, ну, покажи признаки. А вот, говорит, мне сейчас, вот видишь, сейчас мне 35 лет. Силы меньше. Я говорю, что это видно? Вот раньше, говорит, как я видел любой фильм, чуть теоретический элемент появляется, у меня очень сильная реакция становится. А сейчас, говорит, я смотрю, и ничего у меня не происходит. Значит, у него какая концепция я? Ну, он как Лука, этот из поэмы, порнографической поэмы. Я не знаю, кто Барков написал, или Пушкин, кто не знает. Который, как говорится, у царя Ивана IV службу нес, и своим органом, поднимая гири, порой смешил царя до слез. Это у него такая схема. Значит, ясно, что моя задача как консультант в чем состоит? Значит, это неправильная схема, что откуда ты взял, что все мужчины ходят вот в таком состоянии и так далее. И ему объясняют, от чего это происходит. Ну, это не буду касаться конкретных вопросов консультирования. Я говорю только о чем? О наших притязаниях относительно нашей концепции «я». Я вам скажу, если вы погрузитесь в себя, вспомните, вот, положим, как вам было стыдно, и будете отвечать на этот вопрос, вы представьте себе, что вы знаете о себе. Кто вы такие? Смех просто. С такой концепцией «я» нормально жить очень трудно. Поэтому ее нужно корректировать. Нужно приводить ее к нормальному среднему состоянию. Впервые об этом сказал опять тот же самый Аристотель. Это был величайший гений. Вот в одно время он так навредил, потому что все догматизировано было, чему он учил, и в средние века даже природу изучали по Аристотелю. Потом стали отбросили его и стали создавать философии, самые разные, но они отклонились, и человеку пользы от ней мало, от этой философии. Со временем Аристотель воспроизведется. Некоторые основы и базы сонагенного мышления Аристотеля были. Например, его учение о золотой середине, учение о среднего состояния черты. Он очень много рассуждает о том, что будет, если какая черта чрезмерно развита. Скажем, мужество и неосмотрительность, безумная отвага. Обратно это трусость. И он разбирает все моменты, как они способствуют выживанию. И находит, что крайние показания черты, любой черты человека, делают невозможным его выживание. Потому что безумно отважный, конечно, он может произвести впечатление, но он погибает довольно быстро, он неосмотрительный. Чрезмерно осмотрительный, трусливый, он тоже погибает, потому что он может принять решение и действовать в соответствии с ситуацией в силу своей слабости и душевной такой неполноценности. И если возьмете Никомахову «Этику», я вот представьте себе, за 3 рубля купил эту книгу. Москвичи проходят мимо. это только что началось, это гайдаровские штуки, да, уже что-то все разрушается. Я захожу в книжный магазин, там аналитики, Аристотель, Никомаховая этика. Я говорю, что стоят? Да, говорит, никто не берет эти вещи. Я за 3 рубля покупаю этот удивительный труд гения человечества. Понимаете? Так очень много парадоксов, положим, бывает. Я за 3 рубля купил. Или за 10 рублей спустя месяц купил книгу Уайтхеда «Злоключение идей». Это единственный философ, который исследовал, как идеи развиваются в истории человечества. И этот томик стоил 10 рублей. Оно никому не нужно. Отчего? Потому что очень низкая философская культура в стране. Россия тем отличалась, что там философов не было, а все заменялось верой. Обыденная философия была верой. А научная философия не развивалась. Я недавно прочитал исследование по истории философии российской и понял, что не было ни одного философа, кроме Нерадищева, а это Фабрика сумасшедшего.
Чадаева.
Да, кроме Чадаева. Но он это выразил это в нескольких письмах. Николай I снисходительно отнесся, он не стал его ссылать в Сибирь, а просто объявил сумасшедшим, потому что Николай понимал, что это человек, которого нужно как-то сохранить. Наше представление о Николае I как о мозге каком-то и тому подобное, это неправильно. Это был один из таких очень тяжелое время пришел к власти этот царь. Но тупо пришлось. Вот он сохранил Чадаева. Не уничтожили его книг там и тому подобное. Екатерина, например, не смогла выдержать третий век. Хотя сама хвостом вертела, значит, составила наказ по образцам самой такой либеральной философии Запада. И так далее. Но это я немножко отклонился, вот видите, уже все-таки возраст, наверное, у меня происходит. Аристотель исследовал этот вопрос, и, в общем, то, что он это сделал, это остается в анналах практической философии обыденной жизни. Когда человек отклоняет от середины, и он рвется куда-то, то он должен опомниться и осмотреться. Рвется? Не чрезмерно ли это? Потому что маятник искачнется в одну сторону, он качается в другую. И когда вследствие многих неудач он впадает в депрессию, это естественная реакция нашей души на те крайности, которым он подвержен. Значит, если мы думаем о своем стыде, то мы должны радоваться, что нам стыдно, потому что дается шанс к самопостижению. Самое интересное, оккультисты что думают об этих эмоциях? Стыд, там, вина, гнев. Вот и крупный антропософ, этот Штейнер, Рудольф, ну, он, в общем-то, в Швейцарии читал лекции по антропософии и тому подобное, он представлял эмоции человека в духовном мире в виде отдельных сущностей, положим, по аналогии с каким-то животным. Вот он написал, что гнев устроен так, что у него клыки, когти духовные и тому подобное. А положим, другие чувства имеют другие облики. Ну, обалдевшие от таких аналогий слушатели, конечно, пытались уникнуть, понять, и, ну, конечно, ничего не понимают. Когда мы думаем о сущностях такого рода, мы находимся в заблуждении. Мы находимся на уровне первобытного сознания. Потому что сущности таких... Это выдумка нашего ума, который субстантивирует прилагательное. Субстантивирует свойства. Чего? Свойства поведения. И когда оно субстантивируется, оно превращается в сущность, и тогда тоже мы влипли и ничего не поймем. Поэтому, когда я развиваю теорию эмоций, я описываю те поведения ума, которые порождают эти эмоции. И никакой сущности за ними не скрывается. Поэтому наш стыд – это и есть поведение нашего ума. Если я знаю, что он делает, как он конструирует стыд. Первое, что он делает, он высветляет как бы активизирует черты концепции «я». Первый акт. Второй акт – это наблюдается собственно реальное поведение или состояние. Третий акт – происходит оценка сравнения. Опять кощунство. Спаситель учит. Не сравнивай, не оценивай, и ты будешь в Царстве Небесном. Но Спаситель учит этому, а у меня ум автоматически сравнивает и находит, что отклонение слишком велико и немедленно вырабатывает что? Эмоцию. И эта эмоция наносит хороший удар человеку. Нужно испытывать удары? Не обязательно. Нужно просто знать. Но в процессе эволюции часто истины сочетаются вместе с тумаками. Почему? Потому что человек иначе не обратит внимания на это и живое существо. А когда он получает тумак, оно чувствует, да, я веду себя не так, как следует, а как вести себя, примерно знаю или не знаю. Поэтому вот эти три операции, три акта ума распознаются при ответе на вопрос, а каким я должен быть, как я должен был бы себя вести, себя, чтобы мне не было стыдно. И когда вы ухватитесь и выявите вот эти вот действия и их суть, то с этого момента вы можете размыслить. И первое, что приходит в голову, а кто сказал, что я должен быть таким? Ну, скажи, не мол, человек врал, что у него родители работают в совмине. Потом, оказывается, они работают, там он что-то в совмине, в гараже подметает что-то. Значит, возникает вопрос, почему он это говорит? Ясно же, он всем создает имидж, потому что ему стыдно иметь этих родителей. И он всячески изображает, что у него не такие родители. Значит, второй аспект стыда – это стыд не только за себя, какой я есть, а стыд за других. Когда я идентифицирую себя с каким-то другим человеком, то что происходит? Я формирую концепцию того, как он должен себя вести, каким он должен быть. А если он отклоняется, то что я испытываю? Я испытываю стыд. И в некоторых случаях приобретают такие странные совершенно формы. Тогда можно задать вопрос, который я формулирую. А кто тебе сказал, что твои родители должны быть высокопоставлены? С чего ты это взял? Что-то лучше тебе, что ли, или нет? Он тогда думает. Представьте, женщина влюбляется в мужчину и стыдится его, потому что у него низкий статус. Тайно она с ним встречается, культивирует любовь, ей очень нравится, она его любит. Но вообще там рачем-рачем, что она никуда с ним не ходит. Она стыдится, что же, честно говоря, у всех у нас любовники на Мерседесах, а у тебя какой-то ходит что? И какой-то одет, как бомж, и тому подобное. Она что сделает, если она может продолжать свою тайную любовь? Тайну она делает от чего? От стыда. Это, конечно, омрачает ее существование. Но если у нее ума хватит, она хоть и так будет существовать, ей будет более благополучно. Если она, положим, радикально будет следовать своему этому импульсу, порождаемому стыду. Значит, стыд за других. Положим, часто сцены ревности возникают, и свирепые сцены. Большей части не потому, что она ревнует его или он ее, а просто потому, что ему стыдно. Вот у него концепция, что у него жена должна быть верна ему. И он упорно распространяет представление такое, какой-то имидж и тому подобное. И когда обнаружит, что жена ему не верна, он теряет голову. И в основе этого лежит, оказывается, даже и не стыд за себя, даже и не ревность, а стыд за другого. Но если для женщин, то большей части их ярость по поводу, положим, неподобающего поведения мужа определяется тем, что они создают, реагируют на стыд за другого. Чем больше человек создает имидж специально и культивирует вот какой-то уровень концепции «я», концепции «мы». И если это сильно отклоняется от среднего, то ему приходится туго. Поэтому я консультант, положим, как раз я распознаю вот эти вещи. На что направлено, на что мои усилия? Направлено на корректировку. Как я это делаю? Я просто разговариваю, даю человеку просьбу, опиши все это, ответь мне вот набор этих вопросов. А когда человек проходит синогенное мышление, там вопрос уже заготовлен. Он что делает? Отвечая за них, на эти вопросы, он постепенно постигает те интимные внутренние механизмы своего ума, которые его терзают слишком часто. Наши эмоции должны нас терзать коротко и редко. Тогда они исполняют свою функцию. Собаки вот ходят, ну, та собака, которая все время дерется, ее, конечно, растерзают. А та, которая дерется изредка, она ходит так разобсеет, что она здоровая собака. Иногда видишь просто удивительная собака. Но люди портят собак. Они превращают их во что-то такое, ну, человеческое и не собачье. Положим, питбули делают похожими на людей, свирепыми и злопамятными и надолго. Потом превращают их просто в инструмент убийства. Ну, это уже дело вкуса. Человек меняет природу, как он хочет. И не всегда в лучшем направлении. Так, а что такое комплекс неполноценности тогда? Комплекс неполноценности связан со стыдом в связи с какой-то существенной чертой человека. Индивидуальной и ядерной чертой. Здесь дело обстоит сложнее. Этот стыд, чувство неполноценности, образуется, впрочем, родителями. Если ребенок развивается, то на первой стадии он становится объектом экзистенциальной любви. Его любят только за то, что он есть, существует, независимо от того, хороший он или плохой. Женщина устроена так, что она преодолевает какие-то психологические сложности. Чем хуже ребенок, тем она его сильнее любит на определенной стадии. И это естественно, не только женщины, но и животные. Но я не буду рассказывать в экспериментах, как это доказано, но я вам скажу, точно доказано. Чем больше психической энергии тратится на общение, тем больше возрастает ценность. Поэтому мир устроен так, что хилый и слабый в большей мере получает любовь матери, когда ребенок маленький. И в этом случае он входит в жизнь, защищенный от комплекса неполноценности, даже если он больной и хилый. Ну а следующая фаза развития состоит в культивировании атрибутивной любви. Любви, когда любят за что-то. Те матери, которые слишком быстро перешли на стезию воспитания и занимаются, ну, культивируют атрибутивную любовь, то есть ты хороший, потому что тебя хорошо ведет, я тебя люблю, и она обращается с ним, когда он хороший, когда он умный, когда он забирает игрушки, когда он слушается, она его любит, формируется атрибутивная любовь. Это естественный процесс социализации. Любовь является мощным фактором усиления черт человека, которые признаются. Поэтому, если мама имеет какую-то систему ценностей, в соответствии с которым она всякий раз, когда проявляется поведение подобного рода, она реагирует эмоционально, то все зависит, какая это система ценностей. Если, скажем, какой-то порог восхищает ее, скажем, чрезмерная дрочливость, то он будет дрочливым и погибнет где-нибудь в тюрьме, если не найдет достойного социального применения, да и в ОМОНе трудно ему выжить. Значит, атрибутивная любовь, если слишком много, если она развивалась в ущерб экзистенциальной любви, создает внутреннее чувство нелюбимости и неполноценности. Одним из важных факторов чувства самоуважения является то, что тебя любят. Вот. Что ты приятен, что ты возбуждаешь других положительные чувства, и что они счастливы, когда ты с ним находишься. Матери, которые делаются несчастными от того, что у них ребенок, от того, что у них проблемы, иногда они даже явно об этом говорят, могут даже они не говорить, ребенок все равно чувствует, у него формируется вот это вот чувство неполноценности, когда им просто стыдно, что он существует. В этом случае начинаются самые различные извращения, их неописуемое число извращений в психологии человека. Поэтому самый лучший и совершенный геноцид – это заразить женщин такой системой ценностей, которой они не давали бы экзистенциальную любовь своим детенышам, своим младенцам, своим маленьким детям. Это радикальное средство уничтожения народа. Не то, что косметологию испортить и тому подобное, а вот самое лучшее сделать вот это в женской психологии. Все народы, у которых у женщин были такие сдвиги, они погибли очень быстро. Греки, которые создали геометрию научную, греки создали философию. Ни один народ не мог создать научной философии. Индийская философия и так далее – это не научная философия. Греки создали научную философию. Они создали геометрию. Это удивительнейшая вещь. Это область чистого ума, когда человек конструирует реальность и соблюдая определенные законы. И этот народ исчез, как корова языком слизнула их, с момента, когда женщину стали заменять образованные рабы-педагоги, когда они перестали формировать экзистенциальную любовь. И отсюда и все проблемы пошли. После этого идет уже гомосексуализм, в результате которого тоже греки исчезли быстро. Поэтому для того, чтобы народ исчез, нужно извращать их любовные отношения. Ну, в общем, чувство неполноценности имеет своим источником вот недостатку экзистенциальной любви. В этом такие субъекты, как Альбенин, там, такие герои художественных произведений, скажем, Дон Жуан, они как раз страдают комплексом неполноценности и ищут постоянного подтверждения своего достоинства в наиболее значимой и нежной части человеческой души. Это, ну, я бы не сказал, в любви. Ну, может быть, в любви. Поэтому, когда народ поражен, в нем сильный комплекс неполноценности, мужчины становятся людьми, которые постоянно хотят иметь подтверждение своей признательности через секс. И когда парень по телевидению, там была передача, говорит, вот мой отец имел 1000 любовниц там и так далее. О чем это говорит? О том, что это излюбленный способ самоподтверждения глубинного чувства неполноценности. Но наиболее таким близким проявлением этого комплекса является пигмалионизм. Это страдание, которое свойственно человеку, когда он испытывает влечение к объекту, когда он недосягаем и требуется борьба для достижения. А после, когда борьба прекратилась, уже объект теряет свою значимость. Как это в анекдоте про Кавказ написано, как создалась сексуальная ситуация. Женщина раздевается там и стремится к наслаждению. А он говорит, одевайся и сопротивляйся. Потому что иначе он не представляет, что это может быть и тому подобное. Это чистая форма пигмалионизма. А аристократия российская, в общем-то, страдала пигмалионизмом. Ну, например, этот Онегин, он просто как благородный человек знал даже, что он страдает за этим. Помните, что написал Татьяне в ответ? Он сказал, что я не смогу тебе дать того счастья, которое ты ждешь, потому что он знает, что он, когда объект доступен, он не, ему не нужно, ему делается скучно. Ну и дальше подтверждается, с момента, когда она стала принадлежать Гребину, у него воспылала страсть, и на этом кончается все. Пушкин это хорошо чувствовал, не знаю, в какой мере он связывал с чувством неполноценности, но симптомы пигмалионизма он очень хорошо описал. Поэтому комплекс неполноценности, который является происхождением недостатка эгоистической любви, чрезвычайно сложная проблема. Вот. Может ли с этим справиться человек? Он может справиться, если он понимает, откуда этот комплекс происходит, и не ленится воспроизводить свои жизненные ситуации того времени. В некоторых случаях просто предлагается, в общем, уходить в детство и объективным взрослым современным взглядом смотреть на то, что создавало в нем очень тяжелые переживания в свое время, и постепенно их изжить. Это довольно трудно делать, но человек сможет это сделать. Но, по большей части, вот такие вот комплексы неполноценности, связанные с отдельными чертами, они легче изживаются с помощью саногенного мышления и различных видов психотерапии. Значит, все можно подытожить как? Что то, что мы именуем комплексом неполноценности, есть продукт стыда. Сам стыд состоит из того, что наше поведение не соответствует тому, каким я должен быть в соответствии с моей концепцией «я». А концепция образуется в межличностном взаимодействии, прежде всего, ради матери с ребенком. Если мать считает ребенка больным, плохим, глупым, то он бывает больным, бывает глупым. Даже если он умный, он все равно считает глупым. Если мать считает девочку очень некрасивой, и однажды она привела дочь, говорит, она такая дурнушка у меня, она такая вообще некрасивая, какая-то голодная, тогда, кажется, она в 8 классе училась, пришла очаровательная девочка. А она считает, что она такая. И у девочки очень сильный комплекс неполноценности, несмотря на всю свою внешнюю привлекательность, я бы сказал, даже талантливость и тому подобное. Поэтому человек, чем лучше он знает эти вещи, может отвечать на те вопросы, которые удивительно просты. Иногда мне говорят, почему ты не объявишь, что это русский психоанализ, российский? Я говорю, а зачем мне говорить, что это русский? Когда можете и евреем заниматься, и мусульмане, и вообще житель Востока, индус. Поэтому, когда мы хотим сказать, что это вот что-то уникальное, там, российское и тому подобное. Хотя я не отрицаю того, что Россия такая страна, в которой, ну, как-то она способствует развитию и появлению чего-то такого удивительного и нового. Понимаете, России. И я абсолютно убежден, что будущее будет впереди России. Совершенно другим. Что бы с нами сейчас ни делали. Я понимаю, что ваше учение очень мудрое, мне нравится, но дома заниматься лень. Что делать мне? Правильно. Вопрос такой, я сам ленивый. Не надо спрашивать. Вы, наверное, все время занимаетесь неверным мышлением там, и так далее. Ничего подобного. То, что нам лень, это накопилось то, когда мы нас принуждали к чему-то и заставляли что-то делать. Что такое лень? Это чисто человеческое происхождение его. И источник лени лежит в маме и в папе, а потом в учителях. Как образуется лень? Когда человека принуждают к благу. Ведь больше наслаждений, чем познание, нет. Узнаешь новое. А когда тебя заставляют, больше наслаждений, чем секс, нет, а все половые извращения возникают вследствие принудительного секса. Точно так же и с анагенным мышлением. Если вы себя заставляете этим заниматься, вы себе навредите. Не надо принуждать. Не хотите заниматься, не занимайтесь. Но в голове у вас все равно работа происходит. Не хочешь писать дневник, не пиши. А потом прорвет, и тебе понравится. Потому что почему писать дневник не хочешь? Просто потому, что дневник всегда представлял опасность с точки зрения школы. учителя, если прочитает, что там о ней сказано, то-то и то-то. Родители прочитают. Конечно, к дневнику мы относимся настороженно в силу 80 лет работы секретной службы. Дальше. В силу того, что школа основана на принудительном обучении. И высшая школа тоже. Мой ассистент исследовал мотивацию учения. Два вида исследовал. Вот, мотивация позитивная и мотивация защитно-оборонительная. У студентов института Сеченова 82% мотивации является защитно-оборонительной. Вот врачи с такой мотивацией. Когда они начинают работать, они стараются принуждать больного и насиловать его, а не дают ему внутренней свободы. Потому что их насиловали, и они будут продолжать насиловать. Поэтому, когда тебе лень, не надо ничего делать. Если тебе лень, ты ленись. Другое дело, когда тебе надо идти на работу, тебе лень. Если не пойдешь, тебе дадут пинка, взвесь. Пинок получить или лениться. Думаешь, нет, я поеду, вот не буду лениться. А здесь тебе никто не даст пинка. Ленись себе на здоровье, но наступит момент, посмотришь на свои брошюры, скажешь, слушай, какая идиотка, за эти 8 брошюр заплатил 100 долларов, что они здесь валяются? И, естественно, желание будет какое? Как-то компенсировать этот дел, потому что человек устроен как? За то, что он заплатил деньги, он к этому относится уважительно. Потому что 10 тысяч лет, как существует торговля, всякий раз, когда он отдавал деньги, он получал удовольствие. Вот ему нужна вещь, нужен хлеб, нужен что-то, и он отдает деньги, это никому не нужная вещь. Да? Потому что деньги есть нельзя, а он ответ получает. Поэтому, когда ты заплатил за обучение, у тебя лежат где-то, конечно, ну лежат, но все равно посмотришь и станет противно то, что ты это, за что ты заплатил деньги. Этот профессор равно подурачил меня, выманил 100 рублей, 100 долларов, и все. Как только так подумаешь, думаешь, ну ладно, я, наверное, все-таки дневник начну писать. Притом у меня есть брошюра, называется «Исцеление философии». Если еще эту прочитаю брошюру, то захочешь идти дневник. Все великие люди, ледники. Император Марк Аврелий вел дневник к самому себе. Только по смерти узнали, что у него такой философский трактат. И оказалось, что это выдающееся произведение античной философии. Боэций, премьер-министр в правительстве Адариха, в силу заговора, и, может быть, действительно участник заговора, приговорен был к смерти. Но что-то его не казнили не сразу, а что-то длилось, потому что Адариху было жалко расставаться хотя бы с своим премьер-министром. Это дело тянулось, и тянулось месяца 4 или 5, пока его казнили. Но он, ну, человек сидит в клетке, значит, его казнят. Что ему остается делать, если он выдающийся ума человек? Он попросил бумаги, стело. Ну, что писали в 5 веке? Вот, пергамент. И он это написал. Как он назвал эту работу? Не «Исцеление философии», а «Утешение философии». Да, вот спасибо. «Утешение философии». Его казнили, все по порядку, все, потом смотрят, это письма какие-то, бумаги и так далее. Но и в тюрьмах тоже бывает, умные люди смотрят, черт возьми, это что это такое. В средние века это произведение считалось самым лучшим по философии, потому что оно искреннее. Человек не стремился что-то доказать, не участвовал в дискуссиях. Ведь когда человек спорит, он доказывает какую-то ересь из тщеславия и гордости, а ты все приговорен к смерти. Тут тебе голубчик, ты с самим собой наедине остаешься. И он достойно умер, и все. Вот такие люди бывают. А вы видели, что этот какой-нибудь бизнесмен не вел дневник. Правда, вместо него ведут дневник. Бухгалтерия, что это такое? Это дневник экономического поведения бизнесмена. Даже сиенские эти банкиры разработали гениальный продукт, который именуется двойной бухгалтерией. Значит, дневник этот такой, что даже ошибиться в нем невозможно. Двойная бухгалтерия, баланс пассивов, активов. Представляете, какая гармония? Вот мы только думаем так, что вот бухгалтер какой-то цифры считает. Тот человек, который понимает смысл бухгалтерии, он понимает смысл экономического поведения. Если человек испытывает стыд, когда его хвалят, это значит, что он думал о себе плохо, не обязательно. Потому что, когда его хвалят, он думает, что вдруг в следующий раз он не сможет быть таким, быть ему немножко страшновато и неудобно. Конечно, здесь есть расхождение между тем, каким он себя видит и каким видят его другие. Ну, это и совсем не страшно. Пусть лишь себя похвалят, я думаю, что не мешает. Чем отличается эмоция от чувств? Чувство переживается, а эмоция – это функциональная структура психическая. Эмоция – это то, что вырабатывает переживание. Стыд состоит из абстрактных умственных операций, которые похожи на операции в компьютере. Но эти операции переживаются уже как стыд, поэтому вот это переживание всегда чувство. Психологи насчет там развлечения этого возраста, они чувствуют, но точного определения не дано. Но можно еще сказать, чувство это коктейль из разных эмоций. Скажем, чувство ревности. Там чего? Там и обида. Там ущемленное достоинство. Там и оскорбление. Все это многообразие и гнев, агрессия. Все это вместе называют чувством. Вот. Кто-то кого-то любит, да? Представьте, какой кошмар. Там сколько эмоций, все не переживаются. Вы сказали, что если у человека завышена самооценка, то ее надо понизить в разговоре. Как это сделать, не обидишь его? Никак. Он сам должен это делать. Ничего это не сделаешь. Ну что ему занижать? Конечно, если это ребенок, подросток, сказать, ну что ты, ведь я тебя люблю, хотя ты не совсем хороший. Это поведение. Вот пришла, вот одна рассказывает, что вот это, когда она получала четверку, делала истерику дома. И буйствовала там. И обижалась на учителей. Как вести себя родители? Родители идиоты. Они постоянно говорят, что у нас ребенок, отличница, умница и так далее. А нет, а брат, фу, наконец-то ты получила 3. Вот здорово. Я тоже иногда получал 3, 2, говорит папа. Тогда что происходит? У ребенка происходит поправка. А то, что нас программирует школа, отличник – это кошмарный тип. Ни одного гения не было отличника. Отличник обладает способностью переваривать всеядное, изучает ради оценок. Все. Эйнштейна вообще хотели, выгнали, кажется, из гимназии. Я не помню. В общем, директор гимназии сказал: «Альберт, мы не можем держать тебя здесь, потому что это подрывает наш престиж, наше респектабельное учебное заведение, потому что ты очень глупый». И так далее. Ни одного не было гения, который бы хорошо в школе учился. Что значит учиться на отлично в школе, особенно современно? Это нужно вообще было превратиться в робота, пожирающего знания, перерабатывающего, сдающего экзамен. Вот вузовские отличники, красный диплом. Бывает, конечно, человек легко играючи имеет красный диплом, но это очень талантливый человек. Это не наносит ему ущерба. А если он добивается, это ужасно. Поэтому, когда он получает 2 на экзамене, кто-то ему скажет: ух, наконец-то поставит 2. Как избавиться от книгомании? Ну, книгомания, я, например, такой болезни не знаю. Но если тебе нравится коллекционировать книги, занимайся этим, что-то плохого. Правда, денег надо много. И книг-то хороших нет. Вот. Если хобби есть, нужно заниматься этим хобби. Но не давать, чтобы хобби полностью подчиняло. Есть еще другие вещи, более приятные. Если книгомания или какая-то другая мания, придумали странное название. Мания — это уже слишком. Ну, любишь книги, люби себя на здоровье, не нахожу здесь ничего плохого. У каждого свое. Вот. Другое дело, вот что ты с ним будешь делать потом. ну ладно, надо купить какой-то автомобиль и так далее, вот по телевизору его показывали, что он будет делать? Он надеется со временем музей создать или продать его, имя сохранится. Но если ты собрал хорошую библиотеку и так далее, уникальную по одной специальности, конечно, можно потом, когда уже с блеющим голосом заговоришь, и подумаешь о встрече, знаешь, с огромным миром, с духами и тому подобное, скажешь, да, родственники, во-первых, обязательно человек растерзают, разгрызают. Они тебя сейчас не выносят, потому что ты книга мала. Они думают о том, вот на эти деньги можно было столько кофту купить и куда-то съездить. И поэтому тихо ненавидят. Поэтому придется себе не давать им эти. Они все равно расторжируют, а вот к тому времени у нас муниципальные власти будут уже, как вот, ну, местная власть будет, вот подарить, пусть они делают музей. Я думаю, что... Что вы скажете о фильме «Последнее искушение» и «Христа»? Трудно что-то сказать. Дело в том, что о Христе, если вы почитали бы все, что написано, то это очень слабое. Там похуже написано. Есть научные исследования, в которых доказывается, что в сущности по сценарию разыграл все это. И там переведен в наркотическое состояние, а потом его сторонники выкрали, и он где-то жил и тому подобное. Вот криминалисты исследовали весь процесс, как в Евангелии, и доказывают, что фактически открываются такие возможности. Я считаю, что для кого-то, вот, который слепает, со слепой верой христианин, его это ущемляет, потому что там должен быть мерзавцем Иуда, а он его лучший друг. Да? Дальше, притом он подвергается искушению. Большинство сильно верующих, людей очень жестких, они не могут допустить, что Бог имел какие-то слабости. Вот. Ну, а тебя посвернули и распяли бы, и жара страшная, а тебе ангел-хранитель говорит, что давай, проживешь эту жизнь, все равно умрешь тогда. Тут можно упрекнуть, что он снова оказался на кресте, когда со смертного одра. Все-таки он испытал жизнь полную радости, а потом уже на кресте умер. Какая разница, умереть на кресте или в постели, когда он уже морально, он уже умирает. Поэтому сказать вот однозначно о фильме, что он очень плох и дезорганизует веру, я не знаю, можно ли это. Является ли это актом борьбы против православия? Человек верующий, но он не будет это воспринимать так. Посмотрит и скажет, вот что сделали. Человек философски настроенный, там никакой философии нет. Христос изображен в виде довольно примитивного проповедника, который постоянно подвергается искушениям. А ведь это же он же создал вероучение. Вот с моей точки зрения, его величие состоит в том, что создал вероучение. Поэтому христианство пошло. А не потому, что благодаря тому, что этот сценарий был разыгран, или там это произошло, люди поверили. Я думаю, что нет. Люди в религиозной форме усвоили более высшую философию. Более высшее религиозное учение. Поэтому оно распространилось. А в фильме этого нет. Ну, там где как баран. Значит, он заговорил, он и все сразу черепки перед ним поверили. Я думаю, древний еврей, он был очень бдителен, и он так вот его не обведешь, что я, положим, этот, сын Бога, я Бог, я Спаситель. Как вели себя это, у него на родине Назарете, когда он это заявил? И Евангелие же точно описано, когда он в синагоге, там же мог любой, кто более или компетентный, выступить с проповедью. Когда он начал эту проповедь, что они с ним делали? Они захотели его сбросить с раскат туда, в пропасть. Потому что это они были уязвлены этим. Ходит тут сын этого плотника и вдруг заявляет. Конечно, на родине у пророка пророков нет. Но там же не сказано, как он чему учил. Он просто сказал, что я мессия. Другое дело, когда он учил, вот в Евангелии, на горной проповеди и так далее, это проникало. он же там ничего не учил, он был в Америке и сослался на Илью, кажется, я не знаю. Поэтому трудно сказать, как оценивать. Ведь оценок, сколько людей, столько оценок. И я думаю, не стоило бы вообще и сражаться по поводу этого фильма. Он как прошел, и все забыли. Зачем один язык для всех врачей мира? А затем что-то проще. Положим, любая наука изобретает слова. В обыденной жизни многих слов, наших обыденных слов, не хватает. Надо вырабатывать термины. Это очень сложная, тяжелая работа. И когда уже система терминология выработана, то люди, говорящие на разных языках, они прекрасно понимают друг друга. Поэтому, когда украинцы говорят, что вот, мы сделаем украинский язык и сгоним русский язык. Ну, я не знаю, что это будет. Вот сейчас они переводят на украинский язык терминологию наук. Не проблема очень серьезная. Они, я не знаю, как они будут выкручиваться из этого положения. Мировые языки нужны. Если даже их нет, их надо создавать. Вот в средние века мировым языком был мертвый язык. Все ученые говорили по латыни. И он, кто бы ни был, он прекрасно понимал другого. Сейчас нет необходимости создавать специальный язык науки. А существует только терминология научная, которая одинакова. Хотя и переводится на родные языки. Вот. Но можно даже их не переводить. Мировым языком это английский, русский, там, в каких областях. А эти индусы вообще говорят по-английски, образованные. Вот бы они стали искоренять английский язык из эксплуататоров. Можно ли во время еды смотреть телевизор, слушать радио? Я думаю, что это вредит как-то. Но я думаю, что если у вас такое обычай, смотрите, слушайте радио. Если вы привыкли к этому. Но я вам скажу, что это ухудшает процесс пищеварения. Еда должна быть сосредоточена. Если вы занимаетесь едой, вы должны заниматься едой. Чем бы вы ни занимались, вы должны этим заниматься. Если вы чем-то еще занимаетесь, то, чем вы занимаетесь, хуже. Поэтому здесь нет. А сказать, что вот ты смотришь телевизор и плохо ешь, от этого у тебя несварение. Я этого не могу сказать. Несварение происходит от других причин. Психологических. А нормальный организм, ты сожрал все, оно все перевалится. Что угодно. И один вот там ест автомобиль, велосипед съел уже. И ничего не делается. Но я видел фильм, в котором этот пил солярную кислоту. Но тренировался и пьет солярную кислоту. Поэтому думаю, что если ты смотришь телевизор и ешь, то это у тебя обязательно будет несварение. Это неправильно. Несварение имеет свои причины. Вот. Но лучше всего, конечно, не смотреть телевизор, а смотреть на то, что ты ешь. Если стремиться быть сильным, поэтому не хочешь понижать свою самооценку. Если ты сильный, то будь сильным. Но если твоя самооценка выше, чем твоя сила, тем тебе хуже. Поэтому никто не мешает быть сильным, никто не мешает быть талантливым. Но твоя система, концепция должна соответствовать этому. А иногда стоит подумать, а зачем мне уже быть очень сильным? Другое дело, ты чемпион, это твое дело. А так, зачем тебе? Можно просто быть гармоничным, многосторонним и получать разного рода удовольствие. Человеку нужна сила для того, чтобы кто-то другой рядом с ним оказался слабым. На это уже не выживешь. Он всегда найдет сильнее тебя. Поэтому, положим, если очень высокая концепция «я», это, во-первых, сразу заметно. Тем, что человек всегда чувствует себя не в своей тарелке. Всегда ему плохо. Все должно быть не так, как оно есть. Это нарушение главной христианской добродетели – смирения. чем отличается христианство от других религий? Оно прямо говорит православие, смирение, это высшее как бы достоинство. Но это могут быть извращения, когда человек искусственно становится смиренным. И всякие мерзавцы очень смиренны и тому подобное, святоши. Но это в любом деле есть извращение. В любом. Поэтому смирение – это величайший добродетель. Это значит, ты всегда можешь смириться с тем, что есть, и быть благополучным. Кому-то это невыгодно. Вот если меня наняли на работу, и хотя все-таки я сделал какие-то успехи, и почувствую, что я смирился с тем, что я уже имею, и особенно не разбиваясь в лепешку, то скажут, а он нам не подходит. Давай возьмем сумасшедшего, который будет как там перечь вперед. Он больше денег не сделает. В этом смирении это способность заткнуться, смириться, когда это бесполезно. Любят рассказывать такую притчу. Вот две лягушки, или одна лягушка упала в молоко, и не хотела смириться с этим. Она все время прыгала, сбила это самое масло, оттолкнулась и выскочила. Можно наоборот придумать разные притчи. Притчи что? Это способ выражения мысли. В данном случае, вот когда лягушка там оказывается, конечно, что ей делать? Что тихо, мирно ждать смерти, что ли? Когда ты дрыгаешься, умирать легче. Поэтому кто? Значит, лягушка ведет себя естественно, как она должна была вести себя. Ну а то, что из нее получилось, это мораль для людей. Что ты будешь рыбы биться, как рыба бьет, и победишь. Ничего подобного. И большей частью, чем сильнее ты бьешься, тем хуже и быстрее тебе конец. Когда нужно, скажем, заткнуться и это. Притом, не только ты, а ведь окружение еще есть. Так что трудно сказать. Но в общем-то смирение вот, в течение 2000 лет отлаживается и считается, что в лучшей степени способствует выживанию. Я вам расскажу об эксперименте на преимущество смирения. Вот существует две концепции. Пелагия и Августина. Пелагий учил, что Царствие Небесное и загробном счастье человек заслуживает только тогда, когда он ведет себя это, морально хорошо, прилично. Это очень близкая нам концепция. Августин утверждал концепции предопределения, что никто не знает, и Бог тебя награждает вечным блаженством не за то, что ты хорошо себя ведешь, а по своему усмотрению, неизвестному нам, и этого непостижимо, никогда этого не узнаем. Ну, казалось бы, все-таки первая концепция нам ближе, правда? С точки зрения философии, августиновской точки зрения, она вроде какая-то плохая. Ну вот, а когда на животных стали проводить эксперимент, то подтвердилось совсем другое. Эксперимент состоял следующим. Значит, животные, это были бараны, козлы, паслись и им наносили удар током по копыту психолог. Нажимал кнопку, и каждый из них получал удар током в одной группе. А потом ввели, что после сигнала он получал удар током. То есть как сигнал раздается, и любой козел знает, что он сейчас получит свое и продолжает паслись. В другой группе сделали так. То же самое, но внесли еще один элемент. Любой козел ударом копыта мог выключить. Если раздавался звонок, он все делал. Он учился уже и там ударял током и выключал. И не получал свой шок, свое наказание. И стали смотреть, что с этими животными будет. Первая группа, которая получали все, как жрали они эту траву, как мордастые были с рогами, так и остались здоровые животные. Вторые стали чахнуть. И многие погибли от пропадения это, в том числе. Как они себя вели? Вначале они более-менее, а после того, как приспособились, их поведение стало странным. Они были постоянно бдительны, и уши у них были, в общем, приготовлены, чтобы что-то услышать. Далее, они перестали пастись нормально. В козел пасется, там где трава вкуснее, туда идет, а этот стал пасется поближе, мы едаем, все, я вот у него нажать копытом ударить. Кроме того, постоянная бдительность истощала их организм. То есть от чего они заболели. И возникает вопрос. Чья концепция лучше? Это чистый эксперимент для выживания. Оказывается, с точки зрения обычного человека, абсурдная концепция этого Августина способствует выживанию в большей степени, чем концепция Пелагия. И надо сказать, к чести отцов церкви, когда шла эта дискуссия, все-таки пелагианство было объявлено ересью. О чем это говорит? Каким образом они почувствовали, что все-таки закон предопределения более приемлем? Вот как? А вот эксперимент говорит. Действительно, когда мы принимаем свою судьбу, мы становимся более благополучными. Когда мы ее не принимаем и сражаемся с нею, мы можем иметь победы, какие-то успехи, но что? Все равно мы истощаемся в этой борьбе. Это выгодно кому? Сообществу выгодно, чтобы я изматывался, что ты делал. Чтобы после меня осталось что-то, что можно расслужить, продать и тому подобное. Поэтому человек, если вовремя остановится и подумает, чему учил Спаситель и о смирении, то он более будет благополучен. Так что сказать, что, в общем, очевидное, и то, к чему привыкли, всегда лучше, неправильно. Вот поэтому ответ такой, быть сильным. Ну, просто, что такое сильный? Всегда я сильнее тебя. Зачем я хочу быть сильным? Значит, быть сильным в определенных пределах. Должен быть оптимальный уровень силы. Ну, если я могу шкаф поднять, передвинуть, мне кажется, это устраивает меня. Но если у меня нет силы поднять шкаф, передвинуть, я должен припасти деньги, чтобы пришел мордоворот, который поднял, передвинул, получил свои денежки и ушел. Вот. Потому что человек стареет, у него сила уменьшается. Большинство впадает в стресс. Вместо того, чтобы изменить свое поведение в соответствии со своими силами и способностями. Поэтому золотая середина и адаптация к оптимальному уровню является наилучшим. Россия чем отличается от других стран? В России возникло общество оптималистов. Представьте себе, Ливин, там, Кутепов, это как друзья, образовали российское общество оптималистов, главная идеология, которая является наглядным мышлением, и главный принцип – это добиваться оптимального состояния. Не рваться ни вверх, ни вбок, ни к успехам, а добиваться оптимального состояния. И туда хлынули бывшие алкоголики и так далее, потому что они чувствуют, что это им дает какое-то облегчение. Значит, образуются клубы. Это уже новое. Это не просто клубы спасения в духе это американцев там и так далее. Это уже исчезновенно российское явление. Я говорят, золотая середина, оптимализм. Все. Вот. И они приняли соногенное мышление в качестве основной идеологии. Мне это приятно, конечно, сообщить вам. Я недавно это сделал, но я что-то забывал вам сказать. Есть еще вопросы?
Разрешите? Скажите, пожалуйста, а как на благополучие действует переживание смешного?
Ну, это как разъявка любая, я думаю.
И вообще, насколько в контексте соногенного мышления это следует долговременно или кратковременно переживать?
Ну, слушай, им обязательно надо золотую середину найти. Это похвальный поиск. Я думаю, что если приступы смеха, от которых человек истощается, и его болит голова, и сердечный приступ, явно это не желательное явление. Смех должен быть здоровым по поводу каких-то здоровых ситуаций. Смех может быть злорадным, смех может быть выражением, положим, зависти и так далее. Поэтому я имею в виду здоровый смех, когда действительно смешно. Хороший анекдот. Дальше. Такие ситуации, где действительно смешно, но не зло. Понимаете, то эти вещи Я думаю, что в соногенном мышлении проблема смешного не рассматривается, потому что здесь вообще-то нет проблем. То, что тебе смешно, от этого зла. Нет, конечно, ты посмеялся над злопамятным человеком, и тот затаил зло. Это проблема человеческих отношений, а не соногенного мышления.
То есть, вы понимаете это так, что вот смешно это то, что не опасно. То есть рассогласование, которое не опасно, вот так это можно сказать?
Да кто его знает. Вот солдаты на фронте, они смеялись над тем, над очень опасным. Поэтому если опасность вдруг исчезает, то все думают, что это опасно, а оно стало не опасным. И начинается очень смешно. В общем, радостный смех, наконец-то мы от этого избавились.
Ну, то есть это представление имеется. То есть не реальная опасность, а представление имеется.
Нет,
да?
Смех.
А об опасности. Ну, скажем, то есть то, что считается не опасным, то кажется смешным. Так вот, да?
Не обязательно. Если оно опасно, и вдруг опасность уменьшилась, мы можем смеяться по этому поводу.
Ну, это само собой, естественно.
Начиная с Бергсона, вообще-то, теории смеха и теории вообще смешного, юмор, ирония и так далее, это дело, ну, изучалось, но, в общем-то, я не готов к детальному обсуждению этой проблемы, но скажу, что смех часто снимает напряжение, как в любом поведении. В драке тоже напряжение снимается. Но что эффективнее действует? Для другого драка будет более эффективным способом снятия напряжения, для другого смех. Они вместе посмеются до слез. Слезы выделятся, а слезы, в слезах очень много ядовитых веществ. Они используют для того, чтобы очищать слизистую глаза. Вот. И человеку легче. Поэтому тут нет особой проблемы. Если смешно, нужно смеяться. Если кого-то это не оскорбляет, и тот не затаит гнев. Смешно.
А возможно ли в этой связи конвертировать какие-то нежелательные чувства в смех тот же самый?
Специально конвертировать ничего не конвертируется, оно само делается как-то. Смех может превратиться в гнев. Может. Положим, кто-то в гневе смеется. Дети у него станут шизофрениками. Если оскал у него такой, вот, знаешь, похоже на улыбку, а это... Положим, агрессивное поведение. Поэтому нам трудно сказать. Это нужно каждую отдельную ситуацию разбирать. Мы всегда хотим иметь готовую какую-то концепцию применительно к частному случаю. А это трудно, это почти невозможно. Поэтому нужно обладать способностью осмыслить это применительно к конкретному случаю. Вот почему ребенок становится шизофреником? Когда, положим, у родителей обычай такой. Испытывать гнев и улыбаться. Потому что он должен предвидеть поведение, и адекватно. А поскольку он не предвидит, то способность к интуиции, способность предвидения у него не развивается. В результате возникает шизоидность. Чем отличается шизофреник? Он плохо предвидит. Ему нужны точные данные. А если нет точности, он неспокойный, ему противный.
А вот чем-то, извините, вызывается, вот почему человек может быть склонным, ну, слабым, может, почему слабо бывает интуиция, например?
Вот она не развивается, поэтому слабая. Торндайк, вот Эдвард Торндайк, с подростков в школе он работал, допустили же козла в огород. Он психологом работал в школе и стал тренировать подростков, развивать у них интуицию. Он умел это делать, и в конце концов эти подростки стали предвидеть, и действительно у них появилось ясновидение. Конечно, им стало сразу плохо, потому что они стали предвидеть такое, что им не надо знать. Вот. Родители были беспокойны, и школьный совет изгнал Торндайка оттуда без позора, правда, но сказали, что мы не хотим, чтобы ты работал в нашей школе. Это очень известный психолог потом стал. Ему было 20 с чем-то лет в это время. Но он потом действительно понял, что он занялся не тем, чем надо, и решил обучать цыплят. и в процессе обучения цыплят, голуби и так далее, развил концепцию научения, и он является одним из первых после Павлова, и почти одновременно они изучали закон научения. Так, его опыт говорит о том, что интуиции можно обучать человека, и очень эффективно. Может каждый из вас развивать интуицию, если постепенно примет схему обучения интуиции. Мы всегда стремимся получить факты точные для того, чтобы принимать решения. А интуиция развивается тогда, когда мы строим сначала предположение, а потом его проверяем. Если есть такая установка, то человек постепенно развивает интуицию, иногда становится ясновидящим. Это уже плохо. Потому что когда он слишком сильно развивает какое-то качество, у него возникает проблема с человеческими отношениями. Например, ну, на любой работе, в любом деле, вот ты врач, например, да? Одно дело, я сижу и сплю, заходит пациент, я ему говорю, вот тебе идеи анализа принесешь, я тогда посмотрю. Значит, приносит анализ, я начинаю соображать. В данном случае я теряю свой человеческий божественный облик. Я становлюсь похожим на компьютер. Значит, раз такие-то факты, то в этом случае будет то-то и то-то. Если же я врач и духовно хочу совершенствоваться, то я сразу строю предположение, у него кардиограмма будет такая, моча будет то-то, то-то, состав крови такой-то, такой-то. И, в общем, и потом, что я делаю? Тоже отсылаю его на анализы. Но, что такое анализ? Это не исходный пункт мышления. А что? Это только проверка, правильно я предполагал, а нет. Вот если вот это повторяется, то постепенно врач становится интуитивным. Он, например, стоит дешевле, столько ему не нужны все лаборатории и тому подобное. Он, во-первых, сразу постигает суть и становится выдающимся врачом. За счет чего? За счет развития интуиции. Большей частью особо любознательные и творческие люди становятся такими. А обычный студент, которого муштруют, начиная со школы, чтобы он все объяснял, он становится тупым сразу же. Как приступает к работе, у него вид пассивный, и ему очень сложно, ему надоедает все это делать, у него нет творчества. Если вы не врач, положим, вы можете строить свои предположения на том, как ведут себя дети. А потом, да, просто учил их, сдавал им такие задачи. Вот через секунду, что этот сделает другой, куда он посмотрит, вправо, влево или тому подобное. Дети сидели и занимались этим. А в результате получилось вот что. Я вам скажу, что обучение интуиции – это высший вид обучения. Бывает так, что люди сами того не зная, создают свою интуицию. Есть виды деятельности, где интуиция обязательно развивается. Скажем, бизнес. Вот. Рискованные вещи, скажем, вот служба в ОМОНе там, и тому подобное. Или там, надо накрыть малину. Здесь фактов нет. Но нужно ловить косвенные такие вещи, которые твоя жизнь зависит. И если ты улавливаешь и действуешь, то это твоя интуиция. Поэтому опытный, положим, зеленый берет или там вот работник спецслужб таких особых, он, конечно, обладает огромной интуицией, и ничего, он погибнет сразу. Сразу погибнет. Вот. И оно вырабатывается, даже он не хочет, если вырабатывать, и не думает об этом, оно у него поневоле вырабатывается. Потому что здесь проверить невозможно. Нужно сначала построить предположение. Вот. Поэтому у охотников оно развивается. Вот в романе в одном о каком-то Дерсузала, кажется, у того вообще он все знал. И этот автор удивляется, откуда, как. Он думает, что это свойство вот этих вот первобытного народа. Ничего не свойство. Просто человек этим занимается. И таким становится. Любой. Вот, положим, ребенок бы каждый раз отыскивал по запаху пищу и только после этого поел, да? Представляете, какое у него было обоняние? Собаки бы завидовали. Потому что собаки могут различать только то, что относится к их миру. Он выходит, читает свою газету, скажем, там, кто, где, какая моча у него и так далее. А у человека это мир очень просторный. Если он приобретает интуицию в этой области, он становится таким как постигающим. Но хорошо это или плохо? Положим, если интуиция превосходит то, что ты можешь выдержать, ты погибаешь. Это обязательно. Представьте, женщина, которая точно знает, с кем и когда изменять ей муж, если она вдобавок еще ревнива. Какой выход у нее? Выхода нет. Или она должна заняться саногенным мышлением и сжить ревность, тогда она выживет. Или она погибнет. Потому что такой стресс она выдержать не может. Поэтому Творец сделал нас всех адекватными. И правильно сделали, что Талдайка прогнали из этой школы. Иначе мы не получили бы такого очень талантливого философа, психолога, который исследовал законы научения. Он бы стал бы каким-нибудь этим магом. А сейчас Эдвард Торндайк, по его книгам учились вот наши деды. Вот в 20-30-е годы они переведены были на русский язык. И это был очень мощный психологический подготовка. Хотя, конечно, немножко он устарел, но это было здорово. Поэтому все должно быть в меру, как учил Аристотель, и присоединить христианское смирение и саногенное мышление. Потому что если взять принципы христианского вероучения, то саногенное мышление есть научная поддержка на этого.
А вы скажите, пожалуйста, как можно сравнить или порекомендовать в каких случаях то или другое? Вот саногенное мышление, да, как бы, ну, то, что вычищаем комплексы детства, да, и вот это, по-моему, называется адитинг в дианетике.
Что?
Адитинг в дианетике, когда вот переживают людей.
Это интересно, конечно, но пусть это занимаются люди, которые будут изучать саногенное мышление по Орлову и рассматривать как определенные тенденции, пусть сличают с кем и тому подобное. А диалектики что можно сказать? Что все-таки она психологически не выдержана, теоретически ложная, но зато очень много методов, которые эффективно действуют. Поэтому она похожа на то, как я чиню телевизор старого образца. Вот он плохо работает, я как-то резну кулаком. Он вроде там соединил что-то, он начал работать. Понимаете? Что-нибудь надо знать для этого? Ничего не надо. Для дианетика достаточно знать, отправить его в ту ситуацию, где он испытывал стресс. Вот и все. А что с ним дальше будет? Там он говорит, пропускай. Раз, пропусти, два, три, что-нибудь получится. Большей частью получается. Плохо это хорошо. Но сама теория о том, что есть реактивный ум, который нужно очистить и сжить, а оставить только чисто аналитический ум и тому подобное, чисто манихейская идея. Что борьба и зла, борьба добра и зла, и зло должно быть искоренено. Он совсем не понимает значение эмоций, функции эмоций и выживания. Он эмоции рассматривает как индусы. Что это плохо, и это, его надо изжить. И тому подобное. Поэтому, тот, кто будет изучать, скажем, саногенное мышление, дианетику, и сравнивать их, он увидит эти различия. И любой это увидит. Ну, что я хочу о саногенном мышлении сказать? В целом, она не противоречит ни одной методике. Если дианетик освоит саногенное мышление и будет применять ее, у него эффект возрастет. Вот и все. Она не противоречит другому. Другое дело, дианетика как основа тоталитарной секты, ведь они создали саентологическую церковь и дают клятву на миллион лет вперед, что они будут служить этой церкви. У них службы безопасности. Они вообще хватают из человека то с концом. Как масоны или как какая-то организация. Это неприятная вещь. 21 век должен быть освобождать человечество от масонства, от тайных организаций и других мерзостей, которые породились вот начиная с 16-17 века. Человечество отринет от себя это. Вы представляете, тайное общество, партии там, собирается кодло, да, и думает, как бы захватить нам власть, как одурачить нас и тому подобное. С этим будет покончено с момента, как появится прямое народовластие в той форме, в какой мы переживали, положим, во времена до Рюриковича.
оно восстановится и никуда не денется. Представьте себе, народное собрание, вот сейчас мы будем выбирать советников в Москве. Понимаете, это там денежки, избирательная кампания и свои люди будут советниками районными. А там глава администрации. Что это такое? Это форма господства финансового капитала. Вы с ним ничего не сделаете. Они так же, как грабили Москву, и нас и будут продолжать грабить. А представьте, народное собрание комплектуется по аналогии с этим, с присяжным, по жребию. Ты живешь в этом районе, ты обязан быть членом собрания в течение 3 месяца за последние 10 лет. Ты должен принимать решения. Можно подкупить их. Ну, тебе на 3 месяца посылают народное собрание, после работы ты будешь сидеть как и выслушивать, и принимать решения. Какая-нибудь партия может захватить власть? Никто не может. Потому что никто заранее знает, что он будет членом собрания по жребию. Никто.
А то по жребию можно несколько раз попадать.
Хоть 10 раз попадать. И тогда те решения, которые будут приниматься, будут соответствовать духу того народа, который участвует в этом собрании. Сейчас же решения, которые принимает государство, и эти районные администрации будут принимать, будут соответствовать не духу народа, а соответствовать денежному мешку. Поэтому, когда я дал такое интервью в центральном радио, ни слова не было сказано. Но зато в Сибири раз 20 радио повторяло вот интервью со мной относительно прямого народовластия. И куда это не денется, все равно это войдет. Это не я же придумал. Я просто озвучил то, что было. Николай II уничтожил колоссальную империю. За счет чего? За счет собственной глупости. А мы его хотим к лику святых причислить. Во-первых, он свою семью ставил выше государства. Первое. Это царь не должен этого делать. Он не должен противопоставлять эти вещи, но он не должен свою семью ставить. Ребенка, положим, жену и так далее, выше государства. Николай Сталин. Второе, что он сделал, он издал манифест и создал представительную демократию, Государственную Думу. В то время как на Руси никогда не было Государственной Думы, что-то похожее. А на Руси был Земский собор, где собирались представители от сословий, которые выбирались по жребию. И когда Алексей Михайлович должен быть принять решение, воевать нам турка или нет. Чтобы воевать с туркой, ему надо повысить налог там на несколько рублей. Со всего населения. Со всех тягов. Так он это не делал, как сейчас делает. Он же собрал Земский собор. И там принималось решение, воевать турка надо. Ну раз воевать, давай платите больше. Будем воевать. Есть разница? Я вам скажу, что в 649 году Вселенский собор за полгода своего существования принял 900 законов. 3/4 участников собора были неграмотные. А это уложение, которое принято было, существовало сколько лет? Оно еще, законы этого уложения сохранились до 17 года. Значит, умели работать на Руси? Теперь расскажу, как Земский собор собирался. Но палата, там сидит думский диак и его окружение, они вырабатывают грамоту, согласно которой с такого сословия вологодцы и служилые должны послать одного или двух этих служилых. Тяглые должны послать таких. И крестьяне таких-то. Мы же крестьяне не посылали своих этих представителей собора. Так, как это происходило? Вот воевода собирает, значит, всех этих служилых. Говорят, надо в Москву ехать. Так он как говорил, я же не знаю. В Москву надо ехать в заборе участок. Кому охота? Это же не дает никаких привилегий. Ничего не дает. Но у русского человека было чувство, что он обязан туда ехать, но все равно не хочется. У него дела. Говорит, кто едет, никто не едет. Бросаем жребий. На Ваньку выпадает жребий. Все говорят, не надо его, он пьет. Или там какой-то такой. выпал на другого. Вот, давай, пусть он едет. Тут его жена слезы, он заряжает обоз, потому что им никакой помощи. Он за свой счет едет туда, в Москву. Тяглые, те легче. Значит, духовенство. Ну, там они договаривались, может, не обязательно жребий кидали. Там сначала все было организовано. И вот эта компания собирается, там человек 700. И они вырабатывают решение. Кто им помогает? Государственная боярская дума. Там бояре сами, они, конечно, люди, которые политики, они понимали, что надо принимать, что не надо. А кто делал всю работу? Думские дьяки. Это же хорошо описано в истории. Представьте, чего никогда ни один собор не принял решение, от которого сотрясал всю Россию. Ну что такое сложное решение, как воевать турка или не воевать? Это же, представьте, сидит крестьянин, там или Вологодский служил и так далее, турок он глаза не видел. А когда он приезжает, ему говорят, что турки там, вот у них, вот там из Измаил, там, вот земля у них, что они набеги совершают беспрерывно, что нам с этим надо справляться как-то. И говорят, сколько денег тратит царь на выкуп пленных. Царь-то тратил деньги на выкуп пленных. Сейчас они даже это из Чечни выкупать не хотят. У царя не такая, была казна большая. Тратит деньги на выкуп пленных. Значит, определяется, раз надо воевать, будем воевать. Вот и все. Тогда это было настоящее согласие. Если бы что-то понимал и не находился под влиянием вот этой либеральных идей Николая II, если бы Столыпин был чуть полнее, они бы сообразили издать манифест, в котором бы были представлены все сословия не в виде выборов, а по традициям России. И тогда бы эта дума не была бы антироссийской, антицарской. И там же что, это был какой-то кодло, который невозможно было терпеть. И царь распустил через несколько месяцев, потому что там же началось такое в этой думе кошмарное. Я даже Солженицын описывает это ужасно. Вот. Потом собирает вторую, и та плохо работает. Представьте себе. Это же царь. Если бы был чуть поумнее, он понимал дух собственного народа. А то ходить это, когда попы идут, крестный ход во главе с царем, на это ума не надо. А он же понимает дух своего народа. Если бы он понимал, он, конечно, такой манифест не принял. А раз они учредили представительную демократию, власть сразу перешла в руки денег донышка и различных группировок. И эта власть не занималась проблемами, скажем, положим, совершенствование России. Вот в чем дело. И войны бы не было. А же как в ловушку попали. Значит, начинаются тайные какие-то службы, развертывают схемы, потому что война это самое лучшее обогащение. И начинается война. Пристрелили эрцгерцога и начали накручивать этого. А пресса вся была такая, что она антирусская. Ну, возбудили патриотизм. И пошло. Поэтому вот все эти опыты ужасные. И мы расплачемся. Столыпин тот же самый. Ну, он хорошо, он понимал, что община тормозит развитие сельскохозяйственного производства. Но зачем ее разрушать? Потому что человек участвовал в народовластии через общину. Они принимали решения различного рода, заботились о больных, слабых, делили землю периодически через каждые 12 лет. Хорошего, конечно, мало, когда эти земли делят. Но они это справлялись. Но были минусы какие-то. Круговая порука. Потому что бюрократия не хотела работать, как следует собирать налоги. Проще, конечно, заложниками всех делать. И от чего? Значит, если, положим, община платит, положим, 100 рублей налога, из них треть разбежались, оставшиеся должны платить. Кому это выгодно? Это выгодно бюрократии, выгодно. Дальше в общине, членами общины не были кто? Третье сословие, промышленники, торговцы и дворяне не были членами общины. Значит, это явно ненормальность. Значит, нужно было идти по пути, чтобы община была бы органом, который органом действительной власти, а не инструмент. Дальше, царь не был царем всей Руси, он был царем дворян. Он представлял интересы только дворянства, все время заботился о том, как бы это самое не ущемлено было. Это же смех, в середине 19 века освободили крестьян, и еще до 17 года земля была не выкуплена. Это была проблема на Руси. Поэтому, когда резали дворян, и сейчас они хорохорятся, значит, дворянцы собрания образуются и так далее, из-за их эгоизма Россия потерпела поражение. И что у нас образовалось? Тоталитаризм. Они же не давали возможности решить эту проблему. И только вот царь Александр II, ну, более могучий такой, волевой человек, им удалось как это сделать. Вот. Поэтому, чьи интересы представлял царь Николай II? Конечно, дворянство. Отсюда и конфликт, отсюда и это, возможность революции, мятежа и так далее были очень велики. И при том он надеялся насчет войны, значит, постепенно ослабится давление. Победы там и тому подобное. А получилось совсем не так, как ожидалось. Началась революция. Так вот, я что хочу сказать, что 21 век очистится потихоньку от тайных организаций, от партии. Сейчас люди партиям не верят. Глава любой партии сразу смотрит на подонка. Что ты стремишься к власти? Ты что хочешь, захватить власть? Ведь ни у кого не поймешь, что он собирается делать. Даже лебедь говорит, я знаю, что я делаю. Буду делать. Явлинский прямо смотрит, и глаза обманные, говорит, мы знаем, как Россию вынуть из этого состояния. Знаешь, скажи. Кто-нибудь из них сказал, что он будет делать? Никто. Поэтому все они обманщики. Поэтому, когда мы видим партию, что это такое? У них предназначение захватить власть и часть противопоставить целому. Поэтому в 21 веке партии будут изжиты. Психологическая база для и философская база для этого есть. Люди не верят ни одной партии. Поэтому раз они не верят, их не будут постепенно. Кто сейчас поступает в партию? Да какие-то недоноски. Я не видел ни одного нормального человека среди них. Я вижу женщин, чокнутые истерички, там с мужем мне ничего не получается там, и так далее. А она в партию вступила и прет как там. Ты что с ней возьмешь? А посмотрите на них физиономии. Поэтому Столыпин сделал колоссальную ошибку, что он разрушал общину. Ему нужно было сделать общину органом народовластия на местах. А он боялся, не хотел этого. Так что трудно сказать. Сейчас вот, изображаю, что вот если бы Столыпин на России была в хорошем положении, хорошего никогда не бывает, когда разрушаются народные принципы. Царь настолько был глуп, что не понимал, вся его сила, мощь и поддержка в крестьянах. Что вот русский крестьянин, вот российский, он держит его. И что? Он разрушал общину. Он согласился с этим идиотизмом, который распланировал Столыпин. Конечно, там были проблемы. Земли не хватает, нужно когда избыток населения девать и так далее. Он все это делал хорошо. Отруба, там, отделение и то, что происходило. Но зачем разрушать общину? Наоборот, нужно ее расширять. И чтобы дворяне оказались членами общины и сидели там в народном собрании. А то ж как, создали земство, все земство возглавляет только дворянами. И денежными мешками. Конечно, даже несмотря на это, земство сделало очень многое. Для развития культуры там и тому подобное. Но это же придаток. Что такое земство? У них головы не было, центрального органа не было, и ног не было. В властях не было земских организаций. В властях были мирные. То есть это какое-то странное образование, с помощью которого бюрократия пыталась как-то улучшить работу с населением и осуществлять государственный принцип. Вот в чем дело. Ну, в общем, я разболтался прямо по признаку моего возраста.
Можно еще раз?
А можно еще раз?
Все.
Спасибо.